Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена 20-й годовщине со дня трагической гибели отца Александра Меня. Напомню, 9 сентября 90-го года двое неизвестных убили его. Один, как восстановило следствие, стоял перед ним, второй наносил удар топором сзади. Виновных не нашли. 11 сентября 1990 года были похороны. Они совпали с праздником, который Русская Православная Церковь отмечает 11 сентября, усекновение главы Иоанна Предтечи. И вот прошло 20 лет, у нас сегодня в студии трое гостей. Эти трое людей разные, но их объединяет то, что отца Александра Меня они знали не со священнической, прежде всего, стороны. Это Виктор Васильевич Андреев, который знал отца Александра еще с биологического кружка в школьные годы. И когда отец Александр, будущий священник Александр Мень, поступал в Пушкинский меховой институт, то делал это еще и потому, что там преподавала мать Виктора Васильевича. А потом Виктор Андреев как-то в биологию все-таки не пошел, а пошел в сферу искусства, и благодаря отцу Александру Меню многие десятилетия был фотографом в Московской духовной академии. И практически все, и уж во всяком случае самые лучшие фотографии отца Александра 60-х, 70-х, 80-х годов – это фотографии Виктора Васильевича. Потом, в конце 80-х, стали много снимать, но самые знаменитые алабинских лет, начало 60-х – это Виктор Васильевич. И у нас в гостях священник Глеб Якунин, просто однокурсник отца Александра. Причем, если Виктор Васильевич остался в Москве, не поехал в Иркутск, куда перевели институт, то отец Глеб как раз в Иркутске с Менем и сошелся. И у нас в гостях Владимир Михайлович Латышев, который помоложе всех остальных и учился в том же Иркутском Пушкино-Меховом биологическом институте, единственный из всех четверых, включая Александра Меня, который остался биологом и работал старшим научным сотрудником в лаборатории по изучению китообразных во Владивостоке. И я, пожалуй, начну как раз с... Я должен заметить, конфессиональная, или, может быть, лучше сказать, юрисдикционная ориентация всех наших сегодняшних гостей очень разная. Ну, про отца Глеба Якунина много распространяться не надо. Священник, который покинул Московскую патриархию, она ему в спину произнесла отлучение, но было уже поздно, раньше надо было отлучать, а так уже не отлучают. И отец Глеб – священник объединения общин апостольской традиции. И Виктор Васильевич, как я уже сказал, фотограф при Московской духовной академии, что само по себе целая конфессия и огромный религиозный опыт, и, насколько я понимаю, такой лояльный член Русской Православной Церкви Московского Патриархата. А вот Владимир Михайлович Латышев – человек сугубо светский, человек сугубо нерелигиозный. Я надеюсь, что нам удастся произвести такую триангуляцию вот с этих трех разных точек зрения, из которых две христианские, одна не христианская, но зато человеческая, посмотреть на отца Александра Меня чуть-чуть иначе, чем это обычно делается. Владимир Михайлович, тогда действительно первый вопрос вам. Для вас, человека, который не обратился в христианство, который не был прихожанином отца Александра, для вас Александр Мень как-то выделяется из числа прочих друзей по институту?
Да, конечно, конечно, он выделялся сразу. Я с Александром Менем был знаком с 56-го года, когда весь курс биологов-охотоведов из Московского Пушкино-Мехового института приехали в Иркутск. Они внесли, так сказать, новую, такую свежую струю в наш весь быт. На них им и, с одной стороны, завидовали их предыдущему образованию, которое считалось несколько выше. Вот, и общались с ними с удовольствием. Мы познакомились с Александром Менем. Нас было, ну, может быть, 2-3 человека, которые с ним потом долго и общались, и близко достаточно общались. А мне посчастливилось с ним войти, ну, достаточно такие дружеские отношения. Мы с ним проводили многие вечера в беседах. причем не столько на религиозные темы, я даже не помню, чтобы он как-то делал упор на религиозные темы, а на такие философские, общеобразовательные, биологические темы. Вот такая вещь. Я снимал квартиру в Иркутске, будучи студентом, за Ушаковкой в рабочем предместе, и он, когда участвовал в проведении, ну, служб, помощник был при проведении служб церкви, которая не находилась недалеко, когда он возвращался оттуда, иногда заходил ко мне. Мы брали бутылочку перцовой настойки, она была не очень крепкая, а когда он, значит, постился, то мы закусывали консервированной кукурузой. Она была дешевая.
А когда не постился?
А когда не постился, ну, мы могли там и, я не знаю, колбаской там закусить. Но это происходило, это, в общем-то, редко происходило, но происходило именно так, и никак иначе. Вот мы в этих прекрасно проводимых вечерах, значит, проводили время, рядом жили его сокурсники, у которых мы собирались небольшими компаниями, это были все развитые, веселые люди. Его однокурсники Юра Чичикин, Саша Пощук, ну и так далее, не буду всех перечислять. Алик у нас был просто, как говорится, украшением компании, когда мы собирались так, но все собрались, все, вот сейчас придет Бибиков, и обязательно сегодня придет Мень. Он приходил, у него был прекрасный голос, замечательно аккомпанировал на гитаре, пели интересные песни, причем не всякие, как в то время было модно, там, блатные песни или какая-то бодовщина. Значит, он, как я сейчас помню, пел песню на стихи Саши Черного, это «Как турецкая сабля, твой стан, рот рубин раскаленный» и так далее. Но самое интересное в конце этой песни, значит, в конце песни там были такие слова: «И надвинув на брови башлык, я умчу тебя в горы». И при этом он щелкал языком так звучно, как вот как пастух кнутом. Вот это просто так нас завораживало, причем это было и четко, и ясно, такие звуки. И мы просто были в восторге. Просили его еще раз последний куплет спеть и опять щелкнуть. Ну, вот такая штука. Значит, да.
Говорил Владимир Латышев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу, посвященную 20-летию со дня кончины отца Александра Меня. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Виктор Васильевич, вы действительно знали отца Александра дольше всех присутствующих. Скажите, он родился в верующей семье. Ваша семья, насколько я понимаю, не отличалась религиозностью, мягко говоря. В какой момент произошло соприкосновение?
Вы правы, отец Яков. Познакомились мы с отцом Александром в 1949 году на собрании Всероссийского юношеской секции Всероссийского общества охраны природы, который помещался тогда в Большом Черкасском переулке, это близ метро бывшей Дзержинской. Вот. Ну, там происходили наши встречи, там было достаточно большое количество молодежи, все примерно от, ну, от 12-13 лет и где-то за 15 лет, 15-16. Больше, пожалуй, да, совсем молодые. Ну, и в том числе, так сказать, в этом кружке находился нынешний академик Яблоков. Вот, он вместе с нами ходил в походы и как-то, ну, особо ничем не выделялся. Это уже потом он стал наращивать мускульную силу. Вот. Теперь, значит, Когда я хочу немножко поправить отца Якова, потому что после окончания ветеринарной академии, я окончал ветеринарную академию, вот, я работал в Институте морфологии животных имени Северцева, а затем я работал в Курчатовском институте в радиобиологическом отделе и занимался цитологией. Вот, да, я снимал прижизненно живую клетку, снимал
метроз. Виктор Васильевич, а в какой момент вы переключились с живых клеток на метроболитов?
Все дело в том, что я после института Курчатовского перешел туда, оттуда никого не выпускали, и очень сложно с публикациями было. И поэтому я, так сказать, перешел в другой институт, институт физиологии растений. Вот. Ну, а там, проработав там еще пару лет, значит, получилось так, что академик Курсанов сообщил, ну, я там фильм сделал, вполне приличный, который был принят ВУЗ-фильмом, и я, правда, сейчас рассказываю больше свою биографию, чем...
Ничего, но ничего, поскольку отцу Александру было бы интересно нам
было
тоже.
Было бы интересно. Да, но поскольку я отвечаю на вопрос отца Якова, как я переключился. Ну, этот, он и академик, значит, да, фильм был принят ВУЗ-фильмом в качестве учебного пособия для вузов. Ну, а академик Курсанов, просмотрев это дело, сказал, что приходите как-нибудь ко мне, я вас научу, как надо делать фильмы. Ну, я решил, что учиться мне у академика особенно нечему, тем более, как надо делать фильмы, и как-то отбыл оттуда вообще. Ну, там еще на одной студии я немножко работал. Вот. А потом пожаловался отцу Александру о том, что как-то мне там слегка, да, я бы хотел на духовное перейти, на духовную стезю. И поскольку отец Александр был знаком с митрополитом, то есть он сейчас митрополитом стал, а тогда он просто был ректором Московской духовной академии, владыкой Филаретом. Они вместе с ним служили на Ордынке. Он, значит, меня представил, познакомил, и я прижился в духовной академии и, значит, начал свою деятельность в церковно-археологическом кабинете. И вот проработал я там в духовной академии 20 лет.
Виктор Васильевич, известно, что из Троицы Сергиевой Лавры, где находится Московская духовная академия, вышел анонимный памфлет против отца Александра Мени. Это было в конце 70-х годов. Насколько в академии было вот такое враждебное отношение к отцу Александру?
Вы знаете, ни в коем разе. То есть, ну, был человек, который плохо относился к отцу Александру, это Алексей Ильич Осипов. Вот, известный, так сказать, всем нам. Ну, что делать? Разные мнения бывают, но тем не менее, вся остальная корпорация относилась к отцу Александру. Ну, тогда не было принято высказывать, как за, кто за и кто против. Вот, но тем не менее, и ректор академии владыка Владимир Сабадан, и следующий ректор академии, владыка Александр Тимофеев, особенно владыка Александр Тимофеев, он очень хорошо относился к отцу Александру и через меня предлагал отцу Александру, потому что я, владыка знал, что я с отцом Александром очень хорошо контактирую. Вот, и поэтому... Поэтому владыка предлагал отцу Александру защитить докторскую в академии и перейти на преподавательскую работу, на что отец Александр как-то не ответил отказом.
Говорил Виктор Андреев. У нас звонок из Краснодара. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые. Вы знаете, про Александра Меня огромное количество статей было, самых разных, что только о нем не писали. Вот я как-то помню, ехал в электричке, кто-то журнал забыл. Вот там я прочел, что у Александра Меня отца на таможне поймали с пушниной. Чем вот это дело закончилось? Было ли это вообще? Правда это или нет?
Спасибо. Ну, если речь зашла о задержаниях и арестах... А, слово Владимиру Латышеву.
Я по этому поводу могу сказать такую вещь. Ну, конечно, это такая выдумка, что будто бы Меня задержали с какой-то пушниной. Значит, я вам скажу такую вещь. У отца Александра Меня не было никогда ни автомобиля, ни квартиры в Москве, ни дома за городом. Он жил в надстройке. Тесть с тещей разрешили ему над своим деревянным домом сделать надстройку под ломаной крышей. Там у него был кабинет, там была, значит, спальня, значит, и там была кухня. Все, чем владел Александр Мень.
Я все-таки вас поправлю, это был не кабинет, это был кабинетик.
Даже кабинет, совершенно верно. Мне приходилось не было. И чтобы допустить, что он с пушниной был где-то пойман, ну, это просто выдумка, знаете, от лукао. Это уже просто это нельзя так.
Так
это...
утверждали, что его убили из-за каких-то бриллиантов. Кстати, вот, а все-таки возвращаясь к арестам, отец говорит, ведь вас в свое время турнули, обвинив в краже книги Бердяева из Московской духовной академии.
Да, был такой.
Был такой случай.
Но это слишком долго об этом говорить.
Хорошо.
Я думаю, мы потесним, к сожалению, великого отца Александра, поэтому...
Да, давайте про отца Александра. Насколько в юношеские годы, когда вы с ним познакомились, тогда он как воспринимался вот средой? Враждебно, дружелюбно, студентами. Была ли разница в отношении к нему студентов и преподавателей?
Ну, во-первых, как я познакомился, очень интересно. Вот Виктор Андреев, Виктор Васильевич, мы тогда только поступили на первом курсе, учились и ездили в Балашиху на электричке с Курского вокзала. И вот однажды я смотрю, такой красавец, очень чистенький, ухоженный, такие сумочки были кожаные, на плечи носили.
Офицерские армейские.
Офицерские армейские. Вот он так подходит, и Виктор говорит: «О, вот познакомься, вот будет у нас учиться, это будет Александр Мень». Ну, я познакомился, руку пожал, и все, с этого началось знакомство. Ну, а что, как сказать, конечно, он был душа, вот Владимир Латышев здесь.
Вы с ним тоже певцов купили?
Бывало, да. Особенно, когда мы с ним, когда нас разбомбили институт, конечно, ну, я образно выражаюсь, да, Пушно-Меховой, ну, где-то его ненавидели, потому что, в общем, какое-то было оппозиционное в глазах ЦК КПСС, наверное. И вот, когда мы оказались так судьбой над... Третий железнодорожный, 38, это такой большой холм...
В Иркутске.
В Иркутске, над... да, совершенно верно. Третий железнодорожный, 38, над вокзалом железнодорожным. И вот в одной маленькой комнатке, вот как мы здесь сидим, примерно, ну, чуть-чуть побольше, а может быть даже такая, вот я с ним 2 года там провел, ну и, конечно, с ним общался, со студентами, он совершенно верно, он был необыкновенно обаятельный человек. И, ну, даже так трудно сказать, кто мог с ним равняться, совершенно выделялся, особенно среди всех. Совершенно верно. Ну, вот Владимир говорил о том, что здесь вот какие песни пел, а вот тогда уже были зэковские песни такие, особенно Да, в то время еще мало, кстати. Кто знал, даже еще не были раскрыты все эти лагерные чудовища.
А вы ходили тогда на богослужение? Вы уже были верующим?
Нет, я верующим. В том-то и дело. Это удивительная вещь так произошла. Я медленно шел к христианству. И когда мы с ним познакомились, я, как говорится, был на подходе. Я увлекался в тот момент йогой. И вот у меня висел черный такой кружок, и я смотрел на него, занимался дыханием по хатха-йоге. И вот так постепенно, а он уже тогда сидел и писал отрывки или наброски, по крайней мере, «Сына человеческого», своей книги. И, конечно, вот под его влиянием я действительно стал христианином.
Говорил Глеб Якунин, а тогда я спрошу Владимира Латышева, а почему вы под его влиянием не стали верующим?
Вы знаете, я вам скажу откровенно, значит, очень немногие знали из наших студентов-охотоведов, что Александр Минь был вообще верующим человеком. А если кто-то знал, то очень немногие догадывались, в чем же это все дело-то обстояло. Ведь в те времена, ну, это же 55-56, вот эти годы, да, ведь преследовалось, ну, ведь крест нельзя было носить. Я помню, у одного студента, значит, был обнаружен крест, так это вплоть до исключения из института. Ведь нас выпускали будущих строителей коммунизма. Как же может быть верующий человек здесь? И когда Александр Мень по своим делам должен был вылететь в Москву, и он вылетел в Москву, а через день буквально вернулся, он отсутствовал 3 дня. И он совершенно случайно, когда садился в Москву, его провожали 2 священнослужителя в рясах, и этим же самолетом летела наша преподаватель, профессор Кузнецова. И по приезду она, поскольку она была заведующей кафедрой, она была членом партии, она обязательно это доложила в свой партком, и там нужно было принимать меры. Значит, спросили его документы, почему он отсутствовал 3 дня. Документы были неубедительны, что он был болен, и его отчислили. Именно поэтому существует... Он опубликованный, приказ по его отчислению, и в самый последний момент заведующий кафедрой спецподготовки или военной кафедры, полковник Лазовский, ему сказал: «Алик, уезжай немедленно, завтра тебе...» Это уже приказ был об его отчислении. «Завтра тебе придет повестка, тебя заберут в армию». Он быстро собрал 8 человек самых близких своих, мы отметили этот ход, и утром он на поезде уехал в Москву.
Говорил Владимир Латышев. Я видел фотографию этого отмечания. Там на 6 человек 5 бутылок той же самой перцовки.
На 8.
На 8. Виноват. Мы продолжим нашу программу, посвященную отцу Александру Меню, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке траурная церемония проходит на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Была объявлена минута молчания, после которой люди начали зачитывать имена почти 3000 погибших в результате теракта. В Владикавказе около 100 человек, в основном молодые люди, вышли в субботу на митинг, требуя обеспечения безопасности в городе. Митингующие хотят объяснений, почему сотрудники милиции на административной границе с Ингушетией пропустили автомобиль, взорвавшийся 9 сентября у центрального рынка Владикавказа. В Дагестане боевик, убитый в ходе спецоперации в Дербенте, оказался сыном начальника уголовного розыска городского отдела внутренних дел. В Махачкале подорван автомобиль офицера милиции, он ранен. Московская милиция сорвала планы активистов общества «Синих ведерок» провести шествие в центре Москвы в знак несогласия с итогами расследования автокатастрофы с участием машины вице-президента компании «Лукойл». Протестующим пришлось изменить маршрут своей акции. В Химках задержан организатор пикета защитников Химкинского леса Константин Фетисов. Президент России Дмитрий Медведев призвал ведущие политические партии помочь исполнительной власти контролировать цены на продовольствие, резко возросшие после потери значительной части урожая зерновых в результате засухи. В Сербии 9 бывшим членам военизированной организации «Шакалы» предъявлены обвинения в преступлениях, совершенных во время войны в Косове. Президент Башкирии Рустем Хамитов отправил в отставку главу администрации Ермекеевского района Девката Хантимирова. Причиной стал размещенный в интернете видеоролик, на котором Хантимиров в школьном спортзале запечатлен заставляющий детей отжиматься над его ботинками со словами «целуй ногу». Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о новом составе правительства.
Говорит Радио Свобода. Продолжается программа «С христианской точки зрения», посвященная отцу Александру Меню. В этом году исполнилось 20 лет со дня его убийства 9 сентября 90-го года. У нас в гостях Владимир Латышев, специалист по китообразным, Виктор Андреев, многолетний фотограф Московской духовной академии, священник Глеб Якунин. Все трое знали отца Александра Меня в 50-е годы и неразрывно позднее, до самой его кончины. И я возвращаюсь вот к этому вопросу. Хорошо, отец Глеб Якунин жил и заразился. Владимир Михайлович, а вот когда завкафедрой учинила донос на Александра Меня, смотрите, значит, корпорация не была едино университетская, одна донесла, а военрук, наоборот, помог. Почему?
Вот я тут вам такое сделаю пояснение. Значит, мы все студенты знали, и уже в конце, это уже был у них пятый курс, у меня третий, а у них был пятый курс выпускной, мы знали только, ну так, ходили неясные какие-то слухи, рассуждения, то не между всеми студентами, а между самими близкими, что у нас есть два верующих человека, это воинствующий христианин Глеб Якунин и невоинствующий христианин Александр Меня. Вот это мы, больше мы ничего про это не знаем, никаких деталей, но это мы знали. Понимаете, какая вещь? А раз это так, то надо было подойти, у Глеба Якунина своя была судьба, а что касается Александра Меня, или как мы его всегда Алек называли, Алек, половина Александра, да, вот, а что касается Алика, то надо было подобрать ключи, чтобы его исключить, но не может верующий человек быть выпущен из советского вуза, вот в чем штука-то вся была, и, наконец, нашлась мощная зацепка донесения этой самой профессора Кузнецовой Агриппины Ивановны, что и все толкнуло. Тогда, значит, распоряжение ректора обязал декана факультета Свиридова Николая Сергеевича, выпускника охотоведения Московского Пушно-Мехового института, как говорится, братья по крови мы в этом отношении, обязали его написать докладную записку, что почему пропускаются уроки, лекции, и в частности студентам Меням, без оснований причин. Значит, он пишет эту докладную записку, а дальше внизу идет резолюция. Значит, на основании докладной записки декана факультета Свиридова отчислить товарища Меня из рядов студентов.
Ему было сочувствие среди однокурсников?
Ну, мы к нему относились, знаете, к такому светлому явлению. Вот к светлому явлению, может быть, как-то можно еще по-другому выразиться, он обладал такой притягивающей силой, ненавязчивой, всегда прекрасно говорящей, ну и потом он был просто необыкновенно красив. Он был настолько красив, что, я вспоминаю, если девушки идут навстречу по коридору, они просто спотыкались на ровном месте. А звали, между прочим, его в студенческие годы Сумчатый Мель. Он через плечо носил сумку эту, и мы всегда его звали. Вон идет Сумчатый Мель у нас. Вот такая штука. Он, конечно, был великолепен, надо сказать. Это остается на все время. Вот как большая-большая редкость в нашем общении.
Говорил Владимир Латышев. У нас звонок из Московской области. Александр Иванович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, уважаемые господа. Должен сказать, что правильно подметили, Александр Мень был великолепно ухожен и великолепен. Я как-то беседовал с ним на его лекции. Потом был такой маленький между собойчик, что ли. И это обращало на себя внимание. Все великолепно было. И ряса, и запонки, и руки ухоженные, и великолепная прическа, и манера держаться, речь. Все было действительно великолепно. Теперь второе. Не надо уж нагнетать-то. Ну, до ерунды доходите, что там... Только кто-то крестик повесил, его чуть ли не к стенке ставили. Действует церкви. Я был членом комитета комсомола, но неподалеку была митрополия старообрядческая. У меня там были знакомые, друзья, я там подолгу беседовал, я это не скрывал, меня там видели, потому что рядом был заводской
институтский поселок. Александр Иванович, вы крестик носили?
А?
Вы крестик носили?
Я не религиозный человек.
Тогда о чем речь?
Вот, но у меня тренер был Николай Иванович Кузнецов. Глубоко верующий человек. Он воспитал Александра Привалова, чемпиона мира по биатлону и Олимпийских игр. Он воспитал целый ряд чемпионов Союза. И он не скрывал, что он верующий. Я работал в закрытом институте, и у нас был необыкновенно уважаемый человек, начальник плана производственного отдела «Цвета и святых», Павел Богданович Демещик, как говорится, мир праху его, земля пухом и Царствие Небесное. Он тоже не скрывал, что он был глубоко верующим, он рассказывал, где он отмечал Пасху.
Да, спасибо, Александр Иванович. Давайте тогда вот слово отцу Глебу Игумену.
Ну вот по поводу, что сейчас слушатель выступил, я должен сказать так, что действительно в научно-исследовательских институтах внимания не обращали. Ну мы видим, знаете, когда, ну, крайнее, конечно, явление, как Сахаров там у Берии работал, но совершенно, как говорится, был диссидент, ничего, терпели. А вот в учебных институтах было жестко и строго. Когда мы впервые с отцом Александром Менем пришли в храм, в собор у Ушаковки в Иркутске, где епископ Петерим тогда, простите, епископ Палладий, архиепископ, да, Палладий там был. Конечно, на нас мы были стиляги, из Москвы приехавшие, ну, немножко так попугайский вид. И, конечно, все на нас дико смотрели, молодежи не было. Ну, вот быстро донесли на нас, и кто-то из стукачей, конечно, и в это было в обком попала эта информация, Иркутский. Ну и потом на этом основании меня как раз и завалили на пятом курсе, провалили, и я вылетел как бы из института. Но меня как раз и спас отец Александр, потому что когда его выгнали, вот Владимир Латышев не успел рассказать всю эту интересную историю, как он защищался и как он выступал. И вот когда его выгнали, он в течение сумел, вот полковник Лазовский, ты ему сказал, беги в Москву, и он в течение 2 месяцев стал диаконом. А в это время я, работая в охотоведом в Московском обществе охотников, я тут провел время и приехал пересдавать экзамен, на котором меня специально провалили по политэкономии, и мне вот тогда наш замечательный Василий Николаевич Скалон, профессор, идеолог всего охотоведения, уникальная совершенно личность, говорит: «Ой, Глеб, да ты не готовься, потому что вызвал секретарь по идеологии обкома Иркутского КПСС, вызвал нашего директора и сказал: вот смотрите, Мень стал поплом, говорит, вы что, хотите, чтобы еще его провалить, и Глеб станет, Якунин станет тоже попом? Вы рекорд Гиннесса установите, вы ни в коем случае, он обязательно должен сдать экзамен. Поэтому мне Скалон говорит: да ты все, чушь мели, все равно тебя поставят удовлетворительно.
Но вы все-таки хорошо отвечали?
Я очень посредственно отвечал, скорее всего, но мне вот то, что я окончил институт, мне это очень далось с трудом потом стать священником, потому что говорили, уполномоченный по делам религии говорил, ну пусть он 3 года вот окончил институт, затратили деньги, вот пусть 3 года отработает на государство, потом мы его, может быть, там в семинарии, в священники пойдет. Одним словом, мне очень тяжело было пройти эти запретные редуты, которые антирелигиозные, наша власть антирелигиозная сделала на пути к тому, чтобы я стал священником.
Говорил Глеб Якунин, но я хорошо помню, как я читал один из биографических очерков отца Александра, где черным по белому говорилось, что он обратил в христианство просто весь свой класс в школе, весь кружок и чуть ли не всю школу. Виктор Андреев, соученик отца Александра по биологическому кружку.
Но это было в дальнейшем. Это не в те времена, когда отец Александр среди нас совсем молодых был. А это уже произошло в дальнейшем, когда мы стали его прихожанами, духовными детьми.
А мы, это сколько вас?
Мы, ну, все, кто...
Ну, все... Яблоков академик, наверное, не стал, я не помню его в приходе.
Яблоков нет, не стал, потому что он был секретарем парторганизации, значит, Института морфологии, но я думаю, что дальнейшая научная карьера, так сказать, вполне была связана с партийной работой, и, так сказать, его академические. Я ни в коем мере не хочу умолить его научных заслуг, но, тем не менее, значит, его общественная работа, конечно, была для него гораздо выше, чем его духовное возрождение.
Хорошо. А сколько вас с кружка так оказалось в приходе? И когда это было? В начале 60-х? В
конце? Да, это было после того, когда уже отец Александр практически перешел в новую деревню. Да, то есть к нему стали постепенно стекаться все те старые знакомые, которые были с юных лет с ним как-то сконтактированы и связаны. И вот до сих пор, когда я встречаюсь вот со старыми кружковцами, то до сих пор они с огромной теплотой вспоминают про наши совместные походы, про то, как отец Александр, так сказать, он был совершенно нормальным молодым человеком, в котором, ну, заподозрить то, что он крестит лоб, было невозможно. Он, ну, был рядом с нами, вместе с нами. Вот. А уже когда он находился в Москве в течение рабочей недели, ну, по всей вероятности. Единственное, что я хотел сказать, то, что вот когда мы ходили, ездили в Воронежский заповедник, в такую, ну, командировку, мы изучали там бобров. Вот, то есть считали бобров по всплескам на ночью, бобры-то все плавают, по всплескам на воде. Ну, вот там отец Александр, конечно, он брал с собой огромное количество литературы. Я говорю, отец, ну, тяжело же нести.
Ну что, тогда ему говорили отец?
Нет, тогда Алик, был просто Алик. Вот, я это уже сейчас, настолько мы привыкли говорить отец Александр, что, значит, я употребил эти слова. Вот, и там он, все остальные, ну, кто что делал. Там и летучие мыши, понимаешь, изучались, и бобры, и ходили мы по территории заповедника свободно. А свободное от похода время Алик читал вот эти самые тома книг, которые, ну, мы даже как-то и не присматривались к тому, что он читает. Вот. И уже когда обнаружили мы то, что отец Александр прислуживает в храме, он сначала был прислуживал в храме Рождества Иоанна Предтечи, а потом на Ордынке всех скорбящих. Вот. И это уже потом как-то среди нас разник кто-то из наших кружковцев видел его там. Вот. И, значит, уже так разнеслось. А отец Александр никак не рекламировал то, что он, так сказать, как-то... Вот. Ну, да, так что вот на этом... Да, и ещё я хотел добавить, что про отца Глеба, что отец Александр говорил, что Глеб идет в бой с поднятым забралом, а я воюю с опущенным.
Говорил Виктор Андреев, слово Владимиру Латышеву.
Значит, здесь воспоминания идут. Ведь главный момент – это формирование вот этой могучей личности и как это все формировалось. Нам важны даже небольшие отдельные детали. У нас такой был студент, близкий мой друг Анатолий Михайлович Хохлов. Он сейчас в заповеднике Пасвик работает. И он, значит, мне рассказывал в свое время такую историю, когда он разговаривал с Менем и говорил ему, а Толя Хохлов был такой, ну, правильный комсомолец, будем так говорить. И он, значит, говорил Меню, ну, что ж ты делаешь? Мы все вот в передовом отряде, понимаешь, все мы комсомольцы, будущие коммунисты, а ты занимаешься какой-то чепухой, ходишь в церковь, ну, как тебе не... Что ж ты будешь дальше делать? Я говорю, чем же кончился разговор? А говорит, у нас разговора никакого не было. В то время, когда я говорил, Алик на меня смотрел и сказал мне одну фразу. «Как же мне вас всех жалко!» Встал и ушел. Проходит много времени. Два года назад, это же этот разговор состоялся, ну, допустим, в 57-58 году. Два года назад звонит мне Анатолий Хохлов и говорит, «Володя, говорит, ты знаешь, что со мной произошло? Передо мной такой свет открылся. Я пошел в церковь, окрестился, и теперь я стал прилежным прихожанином. И вспоминаю, какое же мне выпало, может быть, внутреннее такое счастье, что я жил в одно время с этим прекрасным человеком». Вот такая интересная вещь. Толя Хохлов сейчас жив до сих пор, к сожалению, он сейчас лежит с сердечным приступом в Мурманской больнице.
Говорил Владимир Латышев. У нас звонок из Мичуринска. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Господин Кротов, я хочу обратиться к отцу Глебу и задать ему вопрос. Бесспорно, отец Александр был выдающимся богословом. Но меня интересует вот что. Как бывший диссидент, политузник, примерно мы с вами в одно время отбывали в российских концлагерях политических. Вот эта толерантность, о которой так говорят везде, почему, чем вызвана такая агрессивность среди иереев к отцу Александру, раз, и чем можно объяснить такую ненависть буквально ни в одной церкви, не говоря уже там о Москве или о провинциальных, а даже таких крупнейших, как там Питер, не найдешь литературы покойного убиенного отца Меня.
Спасибо, отвечает отец Глеб Якунин.
Ну, такая ненависть не случайна, ведь дело в том, что сейчас архивы многие открыты, и я сумел работать, когда был депутатом Верховного Совета в архивах КГБ. Ну, нет сомнений, что за убийством отца Александра Меня стояла КГБ. Другое дело, что своими ли они руками сделали, или через свою агентуру...
Я вас перебью. Вопрос был немножко о другом. Откуда агрессивность? Так, и почему не продают книгу?
Так вот, дело в том, что когда его, совершенно верно, я немножко издалека начал, после того, как его убили, одновременно одновременно. В Питер был назначен, я бы его назвал так, одним словом, православный талибан, идеолог, мракобес и митрополит Иоанн Снычев. Причем известно, что тоже под влиянием КГБ его назначили. Так вот, этот Иоанн Снычев завалил всю русскую православную церковь, магазины, ларьки, которые торговали, совершенно чудовищной такой черносотенской, антисемитской, имперской, ультранационалистической идеологией. И вот в течение вот этих 20 лет прошедших, ну, немножко сейчас меньше стали торговать, но все равно эта литература отравила сознание, я бы сказал, целого поколения духовенства Русской Православной Церкви, и под его влиянием фундаменталисты крайние, ультранационалисты, они сейчас занимают как бы ведущее место в Русской Православной Церкви.
Говорил священник Глеб Якунин. У нас звонок из Москвы. Марина, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что митрополит Иоанн Снычев — это очень уважаемый, знающий коллега Якова Кротова историк, причем историк настоящий, не подельник, не комплементарный. Поэтому зря вы вот, Глебу Якунину обращаетесь, так о нем отзываетесь. А потом еще Яков Кротов, вы сказали, что какой-то безымянный памфлет вышел на отца Александра Меня. Но ведь почему? Это богословские труды, это митрополит Антоний. И он не просто там его обзывал, как сейчас Глеб Якунин, митрополита Иоанна Снычева, а он разложил все учения и даже сравнил по апокалипсису, какой церкви его относится учение. Поэтому это не безымянно, это митрополит Антоний. Причем митрополит Иоанн и митрополита Антония, все верующие, принадлежащие именно церкви, поминают и просят их молитв. А еще я бы хотела сказать, что вы говорите, что вот вы христиане, а какой вы крест несете? И если у митрополита... Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Если у отца Александра Меня была такая паства, вот вы, вот ваши дети, ваши близкие, они христиане, ведь христиане — это не просто вот как вы с приличным человеком, который красиво одет, красиво выглядит и умеет разговаривать, приятно общаетесь. Это нести надо крест, причем это все неприятно. И сколько я слышала о настоящих людях, например, старец Николай Гурьянов и еще один старец, и еще очень много. О них отзываются очень плохо.
Спасибо, Марина. Слово Виктору Андрееву, напомню, лояльному прихожанину Русской Православной Церкви,
да,
Московского Патриархата.
Я хочу сказать вот что, что, конечно, часть духовенства не принимает творчество отца Александра, но это ни в коей мере не избавляет это духовенство от искушений, а наоборот, ввергает в искушение. Ибо в свое время патриарх Алексей II Редигер сказал, я цитатку здесь приведу: «Не все его суждения полностью разделялись православными богословами, но ни одно из них не противоречило сути Священного Писания, где как раз подчеркивается: надлежит быть разномыслию между вами, дабы явились искуснейшие».
А как насчет креста? Выходит, там был какой-то лощеный такой пастырь с благополучной жизнью, благополучной паствой. Креста не нес, а, Виктор Васильевич?
Креста?
Ну вот Марина говорила, настоящие старцы, они несут крест. А вы какой крест несли, кроме фотоаппарата?
Кроме фотоаппарата? Ну, какой я крест? Я нес крест со всем нашим народом, со всем прихожанами, которым жилось отнюдь не так легко. Ну, вот такой, так сказать, мой был такой мой крест,
ладно, которым отец Александр... Виктор Васильевич, не краснейте, да? Не смущайтесь, я за вас скажу, потому что вы этого явно не собираетесь говорить, но в отличие от тех сегодняшних православных, которые, скажем так, Горбачевского призыва пришли в церковь и из крестов знают только вот не поесть мороженого в постный день, Виктор Васильевич в 70-е, 80-е годы делал уникальную совершенно работу. Он фотографировал московские подмосковные храмы, помогал Петру Паламарчуку сделать каталог исчезающих, уничтожаемых церквей, и, в общем, за это ему органами досталось сполна. Слово Глебу Якунину.
А вот, кстати, я в архивах КГБ 4-й отдел по церкви, вот могу даже процитировать, я вот захватил такую замечательную цитату, что Дон, долговременно объект наблюдения, фотограф, в кавычках, это вот ты фотограф, Виктор Васильевич.
Спасибо.
Да. Проводилась работа по розыску лиц, причастных к изготовлению фотоальбома «Москва золотоглавая», какое страшное антисоветское произведение, и передача для него материалов на Запад. В результате установлена связь миссионера, это отец Александр, и фотографа, который, возможно, оказала помощь фотографу в подборе литературы и печатании на машинке текста для альбома. Вот какие страшные шпионские материалы и изучала...
Ну, автокатастрофу сделали совершенно настоящую.
И изучала КГБ.
И все-таки я тогда в заключение спрошу человека нерелигиозного. Еще разочек. Владимир Михайлович, вот изучать, ну, как бы вы сказали, вот знать все об отце Александре. Зачем? Чтобы попытаться воспроизвести, повторить, передать как-то педагогически, попробовать сделать такими же других людей?
Сделать других людей можно только на примере. А пример – это знание о человеке, которого ставят в пример, все то, откуда он взялся, откуда появился, его все формирование. И в этом смысле важна каждая деталь, каждое воспоминание. Может быть, плохие, если бы они были, но плохих-то воспоминаний вспомнить невозможно. С кем он общался? Конечно, в иркутский период его жизни общение с профессором Скалоном его, я думаю, подвигло на очень большое. Да-да.
Я прошу прощения, времени немножко.
Да, да.
Но вы все-таки ведь не стали верующим. Но считаете ли вы, что отец Александр сыграл и в вашей жизни какую-то роль?
Значит, я считаю, что атеист – это отвергающий веру, а неверующий – это тот, у которого еще вот не открылось. Вот у меня почему-то до сих пор не открылось, хотя я общаюсь с верующими людьми, отношусь к ним не просто с уважением, а с недоумением. Почему же вот им это открылось, а мне не открылось?
Говорил Владимир Латышев. Царство небесное, вера – это не Америка, в которой нужно плыть, преодолевая многие километры и прикладывая многие усилия, понукая матросов. Царство Божие само вплывает в человеческую жизнь. Ему не прикажешь, не приблизишь, но и уж когда оно вплывает, оно вплывает. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты могут, должны и будут лидировать в мире в новом веке.
Эми Тёрнбулл скончалась в доме для престарелых, не дожив двух недель.
Их объединяются для решения проблем окружающей среды.
Они просто боятся, что будут выходить все больше и больше людей на такие мероприятия.
58-летний Терри Джонс сообщает о том, что он продолжает
готовиться. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.